Jezekiel, 7 глава, вы видите там 2 стих, 3 стих, Бог 3 раза сказал, что конец пришел на 4 края земли. Вот конец тебе. Это уже все. So here in Ezekiel 7, God says, verse 2 and 3 several times, this is the end, this is it, this is the finish. Но фактически это не было конец. Ладно, Бог им наказал, но потом как-то передумал. But it wasn't the end, because God punished them, but then in wrath he remembered mercy. И написано в 3 стихе, я буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. And he says, verse 3, I will punish you according to your ways, I will judge every single one of the bad things you did. А дальше в Библии написано, что Бог не наказал Израил согласно всем мерзости ее. И он не наказал для каждый грех, что он даже наказал им меньше то, что требует, то, что нужно. But later it's written in the Old Testament that God in fact did not judge Israel for all their sins, and he did not actually punish them as much as they should have been. He says this, that they were not punished as much as they should have been. То есть, Бог умеет сказать одно и как-то делать меньше. А как, если он на самом деле Бог? Разве это не странно, что Бог кое-что обещал бы, если ты так делаешь, то я буду так и наказать? Разве это не странно, что он как-то, ну, фактически так и не сделал, если он сам Бог, его слов так верны? Isn't it rather strange that the God who emphasizes that his word is so true and so reliable and that he does what he says, that this God promised to do all these hard things to Israel, that this was the end and they would be punished according to their sins in a way appropriate to their sin, and yet in the end he didn't actually do what he said. Is that not rather strange for a God who is ultimately true? Я думаю, что это все-таки знак. До такой степени у Бога есть чувствительность к своим народам. Он раз видел, что они как-то покаялись. Хорошо, я не буду делать все то, что я сказал. Я сказал, что это конец, но ладно, это не конец. И разве мы это не видим у родителей с ребенком? Если ты так делаешь, я дам тебе раз, два, три, и ты вот так делаешь, то я буду так и так делать. Если ты так играешь с этой игрушкой, так плохо, так неприятно, и ты постоянно это делаешь, то я это возьму тебе. Ты возьмешь. О, хорошо, хорошо, я передам. Это типично. По всему миру. Это творится 1000 раз в секунде. So is this not similar to really the love of parents? That a parent may say to a little child, if you keep on doing that with that toy, I'll take it away from you. They keep on doing it, and they take the toy away, and then the child keeps on, oh, please, 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 okay, I give it to you. That going back on a threat is going on, I believe, in the hearts of and the actions of parents 1,000 times a second in this world. So, in one sense, it shows that God has got this great sensitivity to our behavior, and that he is open to dialogue, and he's open to change, as we've seen with Moses, with the people of Nineveh, so many times. Итак, очень много раз в Библии понятно, что Бог как-то открыто к идеологии. И что, ладно, он так и сказал, а люди покаялись, хорошо, я так и не буду делать. То есть у него есть огромная чувствительность. Хотя кажется, что мы живем в очень-очень жестоком, твердом мире, где вообще все просто твердые и жестокие. Ладно, это так, но у Бога есть такое, можно сказать, мягкое сердце, чувствительное сердце. Но то чувствительность, это не только к нашему греху, а тоже к нашему праведности. Итак, это не только так, что «Вау, они так покаялись, хорошо, я буду передумать». Это тоже наоборот получается, что «Вау, они так согрешили против меня». Ой, это так больно для Бога. So this sensitivity of God works two ways. In one sense, he is very sensitive to our righteousness. Wow, they did this, they did that. And yet, by the same token, He's very sensitive to our failures. В четвертом стихе он сказал, что я буду вас наказать, воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнайте, что я Господь. То есть через тот процесс осуждения они будут узнать, что я Господь. So verse 4 seems to imply that through the process of condemnation, they would come to recognize that I am the Lord. When it was too late, during that process of rejection and punishment, they would too late come to realize that I am God. Итак, это слишком поздно. Значит, что когда Иисус придет, и судный день будет, и будет тех там, которые он будет сказать, нет, вы не будете в моем царстве, ой, пожалуйста, пожалуйста, а слишком поздно. Они будут узнать Господа. Они будут познать Господа в этом момент, когда уже слишком поздно. Итак, сегодня тогда, пока не поздно, это наше время познать Господа. And so today is the time when we should be coming to know the Lord, not through the condemnation of the day of judgment. Видите, вот в 26 стихе, 26, можно, пожалуйста? 26. Написано, что когда уже поздно для им, для Израил, когда тот суд будет, они будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Они будут просить у пророка видения. То есть у них будет страшное желание для Слова Божия. So, verse 26, in that day they will seek the vision of the prophet. In that day of condemnation, they will desperately seek God's word. Помните в этом притче Иисуса? You remember that parable of Jesus, где пять мудрые девочки и пять неразумные. And there were five foolish girls and five wise girls. И когда уже слишком поздно, тех пять разумных девочки, неразумных девочки, поискали масло. Сказали, да нет, мы не сможем встречать сразу с Иисусом, потому что у нас нету масла на нашем лампе. The foolish girls say, we can't meet the Lord Jesus immediately because we have no oil in our lamps. И что означает масло? And what does the oil represent? Это представляет, по-моему, Дух Божий, который есть в Слове Божьем. I suggest that oil there represents the Spirit of God, which is in the Word of God. Итак, слишком поздно. Они будут поискать Слово Божие. Но это уже слишком поздно. То есть, в этот день, когда будет, козла и овцы, то разделение, никто не будет пассивно. Никто не будет просто думать, да ладно, мне все равно. Мне лампочка, если я буду в этом царстве или нет. Нет, мы все будем желать, самое главное, что я хочу там быть. И как я могу? So in that final day of judgment, nobody will be passive, nobody will be indifferent, nobody will be saying, I don't care whether I'm in that kingdom or not. Everybody will want to be there. And those who are rejected will desperately want to be there. Nobody will be shrugging their shoulders. Give it nothing, стихе, in verse 19. В 19 стихе «Серебра свои они выбросят на улице, и золото у них будет в пренебрежении. Серебра их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа». It says in verse 19 that they shall throw away their silver and gold in the streets because their silver and gold will not be able to give them salvation in the day of God's judgment. Я как-то представляю, что людей, которые жили совсем по-человечески в той жизни, вау, стоит там перед судным троном Иисусом. Ой, Иисус, у меня есть деньги. И потом они будут понять, что это как-то абсурд. разве ты сможешь покупать место в вечности с деньгами? И они будут, кажется, бросать. Они выбросят серебра на улице и золото у них. Просто вот бросают. Кто бросал, выбросил серебра на улице, на полу? Это Юда Искариота. So it seems to me that he has the vision here of rich people coming before the day of judgment and thinking they can buy a place in God's kingdom. And then they realize how absurd that is, that with money you can buy a place in eternity, and they throw their silver down in the street or on the ground. Now, who threw silver down on the ground? This is Judas Iscariot. Итак, Юда Искариот был, по-моему, какой-то преобразом все тех, которые не будут в Царстве Божьем, которые будут стоять на Святом Троне Иисусом, думая, что ну, у меня денег есть, наверное, я могу как-то ну, решить вопросы с Иисусом деньгами. Нет. И потом они понимают, что нет, конечно, нет. И выбросают все, как я это ненавижу на полу. So, Judas Iscariot throwing the silver down, I think, was a symbol, really, of all the rejected in the last day. He's called the son of perdition, the son of condemnation, as if he is a representative of all those who will be finally condemned. And I think he threw the silver down on the ground like they're going to throw their silver in the streets, almost with anger at that silver, that I so wanted this silver, and what is it? It's just nothing. Итак, это для нас сегодня понять, что деньги не покупают все. And so it's for us in this life to understand that money doesn't buy everything. Мы все думаем, что ну да, everyone would say, oh yeah, sure, that's true. Но фактически все так не думают. Все думают как-то подсознательным, что нет, если только деньгами, все хорошо. А вот видите здесь, нет. Whilst everybody would say that no, money's not everything, actually, unconsciously, subconsciously, it is for a lot of people. They really do think, although they won't say it in so many words, but they really do think that money can resolve everything. And the point is that the most important thing in our lives is to live forever and be accepted at the day of judgment, in the day of the wrath of the Lord, as it says here. And in that day, silver and gold will be thrown down like Judas threw it down, in disgust, that is nothing. And why did I even think it was so important? Why did I go to the day of judgment with silver and gold in my pocket? How stupid I was.
Итак, тех, которые будут приходить на судном троне Иисусом с деньгами на карман, как сказать, серебра и золота, они будут это выбросить на улице, думая, вау, я такой глупец, я такой идиот. Зачем я думал, что тот серебра, тот золото как-то покупал бы для меня место в Царстве Божьем? Итак, это для нас сегодня так понять, что самое главное, ну, все то, что самое лучшее в жизни, бесплатно. И то, что есть совсем бесплатно, это спасение во Христе. И Он это предлагает людям через крещение и через веру. И это просто так, это там. Так просто, возьмите.
And so, the best things in life are definitely free. That's so true. And there is salvation, an eternal life, waiting for every one of us. And it really is that simple, to believe, and to be baptized, and to keep on believing, to just take it. And you know, that's our message. Ну, быстренько есть пара минут.
Вот в отношении последней мысли, которую Данкан только что высказал, но в отношении того, что это золото и серебро, в Царстве Божьем, безусловно, не пригодится никому, оно не нужно. Вот в 13 стихе оно написано. Но тут есть такой момент, что мы сегодня живем в этом мире, да, и здесь нам как будто это, так сказать, эти деньги, но они не лишние, есть только вопрос. Каким образом эти деньги получены? Вот в 13 стихе написано, что никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Не укрепит своей жизни какой? Жизни жизни как таковой. А жизнь это есть и жизнь, вот земная жизнь, и жизнь, которая ждет нас после второго пришествия Христа на землю. И вот сегодняшняя наша жизнь это есть только маленькое-маленькое мгновение. Мгновение от всей жизни. Маленькое мгновение. Поэтому рисковать тем, что ты не попадешь в Царствие Божие ради вот этого маленького мгновения, пусть оно будет хоть каким прекрасным и беззаботным, но мне кажется, это не игра не стоит свечи. И, ну, и другой вопрос, что деньги нам, я говорю, не лишние. А если эти деньги заработанные, ну, умом, руками, я не вижу здесь ничего плохого, но деньги есть, нужны.
Третий вопрос, никогда ты не заработаешь.
Ну, это смотря чем работать.
Спасибо, Юра. Володя.
Зачем тебе миллион?
Мне надо три.
Тебе три,
понятно?
Да. Ничего.
Я кратко. Тут по поводу денег и золота, это завелся разговор, как мы читали, при царстве Соломона, кажется, золото было пренебрежение, выкидывали, то есть его было в изобилии. Семитским языком под словом золото подразумевается премудрость Божия, духовная, кажется. Это как раз, кажется, то есть те времена, кажется, царь Соломон, как он был мудрый, изучил всю премудрость того времени. Даже царица Савская приезжала, кажется, помолве к нему узнать, насколько его мудрость богатая, обширная. Она была поражена, кажется. Но как раз это пророчество относится к нашему времени. Это золото выбрасывает. Мы живем в материальном мире, кажется, больше стремятся, кажется, к техническим знаниям, но не к духовности. Человек опустошен внутри. Да, он знает, как компьютер сделать, как мобильником пользоваться, кажется. А что у него внутри есть? Он потерял нравственность, совесть, справедливость, кажется, добро, любовь, кажется. Он выбросил ее. Вот это золото стало было пренебрежение, кажется. Как в притчах Соломона написано, кажется, золото дороже любой, то есть мудрость дороже любого золота. Его не купишь. Мудрость только лишь своим трудом, кажется, добываешь, кажется, ищешь. Это высота духовного подъема, кажется, человеческой мудрости. А мы все ее растеряли, кажется. Ищем вроде бы счастье для себя. А творим что? Несчастье, горечь, страдания, а потом сами думаем, а откуда же наберется? И он писал, кажется, добро и зло не исходит с небес, кажется, не вырастает из земли. Мы творим сами своими руками. Не обдумывайте, беззаконие. Поэтому Христос и учил своих учеников, кажется, апостолов, которые ходили с проповеди, как пример Божий, жить в любви. Возлюби ближнего, как самого себя, не понесешь горя. Аминь.
Аминь.